Категорически с гоблином на спутник.
Это программа «Категорически с гоблином», и сегодня уже по первому кадру вы можете понять, что она немного необычная по тому интерьеру, который находится за моей спиной. Но не только в этом заключается необычность, а еще и в том, что сегодня переводчик и публицист Дмитрий Юрьевич Пучков находится у нас в студии «Спутник» на русском в Москве. Дмитрий Юрьевич, я рад вас видеть, что называется, в офлайне, как сейчас говорят, живьем. И как это делается у вас в программе, Дмитрий Юрьевич?
Категорически.
Здравствуйте. В ответ на атаку Севастополя Россия нанесла массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Это признают и в Киеве. То есть не пытаются как-то, не знаю, смягчить риторику и сказать, что ракеты все сбило ПВО местное. То есть все, да, признали. Насколько хватит, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, прочности у Украины? Все-таки уже сейчас ноябрь. Мы встречаемся с вами в ноябре. Предстоит тяжелая зима. И понимают ли это в Киеве?
Вот два момента. То есть многие возмущаются, почему сразу не жахнули по этим самым электростанциям. Ну, летом без электричества как-то, когда тепло, можно спокойно пережить. Поэтому лучше к зиме, когда холодно, как бы это цинично ни звучало, лучше к зиме. Эти люди, которые выбирали Порошенок и Зеленского, они должны убедиться в правильности своего выбора. Вы хотели в Европу? Вот путь в Европу – это вот это. Не пенсия, как они друг другу рассказывали, в 10 тысяч евро. Где они про такое нашли, я не знаю. Не, это не пенсия. Если ты хочешь в Европу, то это отсутствие электричества, воды и газа. Вот. Вот теперь ты видишь, за что ты голосовал, за что ты прыгал на Майдане. Правильно ли делают? Абсолютно правильно, да. Это преследует две цели. С одной стороны, все будет плохо работать, потому что все завязано, и война в том числе, все завязано на энергию. Нет электричества, все процессы усложнятся в миллион раз сразу. А второе, огромная волна беженцев попрет в Европу, ну, с чем мы вас и поздравляем. Он совсем недавно Эрдоган всех пугал. 3 миллиарда евро, или я сейчас вот это, миллион пущу через границу к вам. 3 миллиарда, быстро, и дают 3 миллиарда евро. Почему бы нам таким не пользоваться? Это прекрасно, да, давайте пользоваться. Ну и отдельно радует технологический момент, что лупят наши не по электростанциям. Электростанции целы, здоровы, а лупят по подстанциям и тамошним трансформаторам. Трансформаторы эти, по слухам, весят по 150 тонн. И это каждый раз под каждую электростанцию. Это индивидуально изготовленное изделие, которое заменить крайне сложно технологически, а в условиях боевых действий невозможно вообще. Вот разнесли трансформатор, да, ваше электричество прекрасно работает, а тока нет. Это очень хорошо, пусть наслаждаются. Как они одобряли бомбардировки Донбасса, вот теперь к вам пришло. Посмотрите, на что это похоже. Смеялись, да, смешно было. Зеленский там миниатюры разыгрывал, как... Человек из Крыма смотрит на графин с водой, можно я попью, а то у нас воды нет. Смешно было. Ну, посмейтесь теперь тоже.
А Зеленский, вообще киевское руководство понимает, что любая провокация и атака на Россию влечет еще более жесткие, более сильные удары по инфраструктуре украинской. У них сохранились эти причинно-следственные, или, выражаясь академическим языком, субъектно-предикатные связи какие-то, или все, или там уже ничего нет?
Ну, он не самостоятельный. Что скажут, то и делают. У него-то электричество есть, ему-то что переживать. И вещества всякие бодрящие подвозят. Он себя прекрасно чувствует, судя по всему. В лице, кстати, очень сильно изменился. Видно, какой-то мерзко дутловатый, объевшийся. Спортом, видно, не занимается. А употребление веществ хорошей работе головы никак не способствует. Ну, не самостоятельный, что говорят западные начальники, то и делают. На нем это не отражается никак. А что там с этими украинцами? Да им там 30 лет. Плевать было, плевать и сейчас.
Российские хакеры заявили о взломе американской системы Дельта, которой так гордились украинцы. Это, вкратце скажу, может быть, нашим зрителям, такая система, которая на интерактивной карте в режиме реального времени собирает разведданные и нахождение войск. Украина, естественно, сразу же это опровергла, сказала, что были утечки, но только локальные, да и вообще систему Дельта невозможно якобы взломать. Во-первых, как вы считаете, возможно или невозможно, и был ли взлом, или это часть информационной войны, и если все же был, как это может повлиять на ход вооруженных действий?
Ну, скажу как бывший сотрудник. Когда начинают рассказывать про каких-то зверских хакеров, это сразу отметайте. Скорее всего, внутри системы есть завербованный человек, это самое правильное, который выдает пароли к, и доступ к системе дает. Либо что-то там куда-то скачивает и передает уже, так сказать, скачанное. Это, как это приличными словами называется, социальная инженерия. На самом деле это вербованный гражданин, которого на чем-то поймали, склонили к сотрудничеству. Возможно, он по доброй воле, как по доброй воле американские ученые сдавали все ядерные секреты, твердо зная, что вам, тварям, американскому правительству, вот это вот одним достаться не должно, иначе вы тут такое на планете устроите. Ну, совершенно правильно делали. Как какой-нибудь Сноуден или Ассанж, нельзя вот эти вот ваши секреты, которые достанутся вам одним, они не должны быть только у вас. Но, в общем-то, нам без разницы, подломили хакеры, осведомитель чего-то там дал доступ или сам там слил кучу всего, нам абсолютно без разницы. Нам это на пользу, это разведывательная информация. Ну, осмелюсь заметить, что она не такая уж и полезная, раз об этом говорят в открытом доступе. Но, с другой стороны, это ж удар по имиджу очень-очень серьезный. Вот она ваша недоступность, вот она ваша неприступность, а мы все видим. Печально тут другое. Хотелось бы узнать, а у нас свое такое есть? Вот говорят, что разведгруппы украинские, вот они с планшетиком идут, наших увидели, пальцем ткнули, где у нас там подразделение, блокпост или там, не знаю, укрепленный пункт. Вот ткнул пальцем, и все, больше ничего делать не надо, потому что все географические привязки есть, и туда полетели ракеты и снаряды очень успешно. А у нас говорят, не так. Надо запрос в штаб, разрешите открыть огонь, мы сутки подумаем, примем решение. Вот это неправильно, нам бы тоже такую надо.
Кстати говоря, еще одна жертва хакеров, жертвой хакеров стала Лиз Трасс, экс-премьер-министр Великобритании. Произошла утечка из ее мобильного телефона, выложено было большой объем данных. Ну и среди прочего в сети, в том числе в западной прессе, кстати говоря, это не мы первыми опубликовали, одно из сообщений, которое она отправила, значит, Энтони Блинкену, главе Госдепартамента Соединенных Штатов, сразу после взрывов на Северных потоках. Там в оригинале было написано «It's done». Это сделано, да, буквально через пару минут после того, как все произошло. Во-первых, можно ли это считать доказательством причастности Британии и Соединенных Штатов к терактам на Северных потоках? И есть ли у нас надежда, что когда-нибудь эта информация будет учтена в ходе расследования, которое ведется сейчас без нашего участия, напомню?
Ну, конечно, это никакое не доказательство. Ну, it's done. Что it's done? Может, она яичницу готовила? То есть, тут не привяжешь никак. Наши еще, кстати, отлично перевели, как все готово, к чему готово. Done – это не про готовность. Сделано. Вот. Как-то так. Причастны ли они к этому делу? Ну, тут, как обычно. А что вы нас не пустили на место происшествия сразу? Почему не пустили российские, так сказать, я не знаю, как правильно назвать, представители России для расследования на месте преступления? Почему вы их сразу не пустили, дорогие шведы? Возможно, вы что-то со дна убирали, да, что может помочь определить преступника, кто устроил эти террористические акты. Именно для этого не пускали. Тут никаких двояких толкований быть не может. Теперь пустили, когда со дна они все части убрали. А наши принялись рассказывать, что это не первый раз. И до этого мы там находили взрывные устройства, о которых они говорили, что они их случайно уронили. Ну, у них все время что-то случайно роняется. Атомные бомбы в Испании, там, в Паламарисе упало. Б-52 в Гренландии в причальную стенку врезался и 5 бомб уронил. Там ныряли, вытаскивали. У них послужной список прекрасный. Но всегда же можно сказать, что это нечаянно. А тут вот взорвалось. Так, давай куски уберем, чтобы никто определить ничего не мог. Обшарили все дно. Вот теперь русских можно запускать. Спасибо. Ну, все равно же видно, что их взорвали, что это не какое-то там землетрясение. Видно, что взорвали. И кто же это мог бы взорвать, интересно знать, в этой зоне, где за всеми там следят в 4 глаза, там фиг мышь проскочит. И если наши находили там боеприпасы, это значит, как мне кажется, там есть некие патрульные средства, которые плавают вдоль газопровода и смотрят, что же там на дне происходит. Точно так же, как на суше над газопроводами, там квадрокоптеры, вертолеты летают и смотрят, кто там ходит, нихуй, попробуй там походи. Это как в Америке, например, едешь из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, ну попробуй остановись там, сходить на кактусы посмотреть. Гражданская дорога, гражданский автомобиль. Там через 5 минут прибудет патруль, тебя заарестуют, скрутят, уволокут в американскую кутузку с вопросами, это зачем ты там останавливался. Так хорошо налажено. А тут объект государственной важности, и никто ничего не видит, что ли. То есть, однозначно, кто-то взорвал. А кто, кому это выгодно? Ну, тут давайте это. Вот. Неужели американцы? Да, получается вот так. А исполнители кто? Да хоть украинцы, хоть поляки, хоть британцы. Абсолютно без разницы. Кому выгодно, спрашивали еще древние римляне. Вам. Вот вам это выгодно. Вот оно как получилось.
Понятно, что, возможно, это было, как вы говорите, про яичницу сказано, но, тем не менее, слишком уж маленький промежуток времени. Одна минута. А вопрос к датчанам, о которых вы говорите, или к шведам, которые ведут расследование, они же тоже не живут в вакууме, в каком-то саркофаге, они же тоже эту информацию наверняка видели. Они осмелятся задать вопрос британцам и Соединенным Штатам, а что это было хотя бы?
Нет. Ну, кто такие шведы? Это, знаете, когда произносят Швеция, то кажется, что это какая-то там мега-страна. На самом деле там живет, если я правильно помню, 11 миллионов человек. В Москве живет больше, чем в целой Швеции. Вы кто такие? Вы что там? Какие условия диктуете? И все то же самое, как и везде. Деньги-то ваши где, расскажите? В Америке? Да? А банки у вас чьи? Американские, да? И весь ваш бизнес к этому привязан. Так вот сейчас вот раз по щелчку пальцев, и не будет у вас ни банков, ни промышленности, ни вашей Швеции. Плюс в правительство введены самые разнообразные марионетки, как по всей Европе, которые, не задумываясь, исполняют волю Соединенных Штатов. Вот, есть так точно, строевым подходят, строевым отходят, получив задание. Ничего они делать не будут и говорить ничего не будут. Мы же прекрасно наблюдали на примере малазийского самолета, который сбили над Украиной. Какой вопрос там ровно один. Не надо там рассказывать, кто это стрелял. Вопрос ровно один. Кто пустил пассажирский самолет в зону боевых действий? Вы? Ну вот вы и виноваты в том, что его сбили. Потому что нормальные люди пассажирские самолеты в зону боевых действий не пускают. И сколько лет вы это там уже расследуете, в кавычках, что там главная задача не выйти на самих себя, никак не решается вообще. И Алмаз-Антей доказательство представляет. И все вокруг говорят вот это так, вот это так. И только американцы, у которых спутники висят там круглосуточно, ничего не показывают. Почему? Ну, потому что видно будет сразу, что и как произошло. Ну, так и тут. Все ж молчат. Голландцы вон расследуют изо всех сил, пытаясь там каких-то ополченцев вывести, товарища Стрелкова им подавай, там еще кого-то. Ну, и тут то же самое будет абсолютно. Ничего они не скажут никому.
Завершая эту тему, Британия, если бы вы были составителем учебника истории, будущим поколениям, внесли бы вы туда Ли Страсс, если бы внесли, то что бы они там было указано?
У меня только плохая шутка крутится, что Ли Страсс, она такая же, как Маргарет Тэтчер, только тупая. Так и получилось, в общем-то. Сколько она там, 44-45 дней продержалась, и до свидания. Интересно, кстати, этот, пришедший на смену, этот-то сколько продержится. Там уже ставки принимают изо всех сил. Можно что-нибудь выиграть.
Интересно, там лоток или что-то еще, какое-то другое растение сейчас принимает участие в этом соревновании?
За это накажут. Человека другой национальности нельзя с овощами сравнивать.
А, кстати говоря, да. Я что-то не подумал. Живу в другом мире, понимаете, не в столь политкорректном. Не надо задумываться над каждым словом. Если говорить про помощь Украине, финансовую помощь со стороны Запада, они уже не поддаются никакому исчислению. Каждый день воздушных тревог обходится примерно в 200 миллионов долларов. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Гетманцев. То есть они сами посчитали вот эту сумму. Соответственно, оценить затраты на восстановление инфраструктуры и объемы вообще всей военной помощи, которую оказывает Запад, тоже не представляется возможным. Что должно произойти, чтобы Запад наконец понял, что это какая-то черная дыра, куда они сливают вооружение, деньги и так далее?
Ну, я не знаю. Они, в моем понимании, они заботятся о своем будущем и деньги вкладывают в свое будущее. Когда гражданин Боррель уже публично заявил, что все благосостояние Европы базировалось исключительно на дешевых российских ресурсах. Наверное, он не врет, я так подозреваю. А сейчас вот такая идет, так сказать, операция, такие мероприятия проводятся, там Россию повсюду отменяют, Украину спонсируют, вооружают изо всех сил. Зачем? И на попятную не идут. Ни о какой отмене санкций и речи не идет. То есть ситуация хуже, инфляция, промышленность уже захлебывается, как в прошлые разы обсуждали, когда англичане говорили, что у них... При такой цене на электричество 60% предприятий просто сдохнет. И никто не идет на попятную. Почему? Потому что они чего-то ждут. Они, ну, глядя на украинцев, понятно. То есть, вот сейчас вот мы Россию сокрушим. Это такая задача у украинских вооруженных формирований. Она, заплатит репарации гигантские, триллионы там просто. Ну, например, наши арестованные деньги им отдадут. А дальше все ресурсы из России, они пойдут в Европу. И вот тут это то, чего Европа ждет, что ресурсы были дешевые, а мы вот сейчас напряжемся, зубы сцепим, Россию развалим, и они станут бесплатными. Мы их захватим, и они станут бесплатными. У них кризис капиталистический очередной. Решить его можно только военным путем. То есть мы же помним, что две мировые войны организовали ведущие европейские державы, самые демократичные, самые свободные. Для чего? А для того, что возникшие экономические вопросы невозможно решить мирным путем. Можно только военным, переподелив мир. Раньше они делили колонии, потом они захватывали жизненное пространство на Востоке, теперь им нужны ресурсы. Ну вот, для этого, сжав зубы, ждут, когда все здесь рухнет. Это прекрасный план вообще. То есть там речь не про Украину, речь-то про нас все время идет. Это все против нас направлено. Надо ли туда вливать такое количество миллиардов? Конечно, надо. Если, как у нас говорили, что на освобожденных территориях на Украине запасы ресурсов на 12 триллионов долларов, то мне страшно подумать, а сколько в России-то ресурсов, на сколько триллионов, или там, я не знаю, какие там правильные цифры уже называть. Вот они и ждут, поэтому денег они будут вкладывать до упора. Как это решить? Ну, не знаю, как-то мгновенно оказаться на западных границах Украины. Вот. Ну, так военным путем что-то не получилось. А что касается, опять-таки, возвращаясь к развалу инфраструктуры, а нам больше не надо, чтобы там вообще государство было. Вы не хотели с нами дружить? Ну, не надо. У вас мечта, то, что вы демонстрируете всему миру, как вы ходите в вышиванках, у вас там это вишневый садок, глечик на плетне и белая мазанка. Ну, так и будете жить, да. Если ваша мечта, вот она, вот осуществится. Подсвинок там где-то хрюкает, и все, больше вам ничего не надо. Никакой промышленности вам не надо, и у вас ее больше не будет. Она вся сдохнет. Если вы побежите в Европу, ну, поздравляем европейцев и поздравляем вас. Посмотрим, как вы там приживетесь и что с этой самой Европой сотворите.
Европейцы, восточные, правда, европейцы, литовцы, генерал Рупшис есть такой, он главнокомандующий вооруженными силами Литвы. Тут недавно было такое откровение, я вначале не поверил, пришлось в оригинале искать и читать. И действительно, он заявил, что не все вооружения, которые требует Киев, Литва будет поставлять по причине того, что самим не хватает. И, внимание, это может поставить под сомнение успешную военную историю Литвы. Значит, вот именно так. А литовцы, кстати говоря, одни из самых ярких таких, ну, ястребов или ястребков, которых громче всех слышно именно в вопросе Украины. Есть ли шанс, что хотя бы, ну, как сказать, эгоизм возобладает, и вооружения перестанут поставлять не потому, что они стали вдруг как-то плохо относиться к Украине, а потому что самим не хватает?
Я боюсь его, конкретно его, даже в Литве никто не слушает. Что ты там вякнул, это твое личное, прикроют рот, не надо тут громко издавать какие-то звуки. Это раз. Во-вторых, правительство Литвы точно так же не самостоятельно, как правительство Латвии, Эстонии и Украины. Делают они то, что им сказано делать. Ну и в данном случае, наверное, надо посмотреть на объемы вооружений, которые поставляют на Украину эти замечательные страны. И там увидим, что слова с делом расходятся вот диаметрально просто. Литва очень много поставляет. Там достаточно. Это же западные области Советского Союза, где вооружение... Советский Союз был очень сильно напуган Второй мировой войной. И совершенно правильно, что вот мы были как-то не очень готовы. Невозможно было подготовиться за 20 лет лучше. Ну, вот как получилось. Красная армия, она только к Сталинградской битве закончила реформы. Стало такой, какой надо, и в Сталинграде произошло в результате то, что произошло. А до того это просто физически было не успеть. Но советская власть, помня о том, что происходило, она во всех западных областях там такое строила и такое количество вооружения оставляла на случай, так сказать, очередной войны. Это же очевидно. Вы же снова попрете. Это точно так же, когда закончилась Первая мировая война, и в Версале подписывали мирный договор, я не помню фамилию, француз какой-то сказал, что это не заключение мира, это не конец войны, это перерыв на 20 лет. Ну и как в воду смотрел. Первая мировая своих задач не решила, и, естественно, началась Вторая мировая. Так и тут эти гады опять на нас напрыгнут. Вот сейчас мы видим, там оружие гигантское количество запасено. Ну, конечно, были такие толковые парни, как украинцы, которые все это продали в Африку благополучно, и регулярно все склады вооружений поджигали. Ой-ой-ой, нечаянно пожар случился, для того, чтобы не видно было, сколько продали. Это, конечно, им сильно помогло, настолько, что сейчас нет вооружений в достаточном количестве, то из Македонии танки гонят, то из Словении, вот Литва, Прибалтика вся. Ну, и это, как мы видим, не очень сильно помогает.
Недавно в западные СМИ слили информацию, что во время одного из разговоров с Зеленским Байден вышел из себя и повысил голос. Якобы речь шла о новом пакете, значит, военной помощи Украине. Байден рассказывал, и Зеленский вдруг его перебил и сказал, что этого им мало, нужно больше, он сказал. На что Байден, опять же, говорю, якобы, значит, указал Зеленскому, что нужно быть благодарным за то, что ты уже имеешь, и не требовать больше от США, которые так, по словам Байдена, многое для Украины делает. Почему Зеленский ведет себя все более нагло? Чем это может для него закончиться, если, опять же, если мы допускаем, что такой разговор действительно был, я сразу оговорюсь, и продолжит ли США поддерживать Украину, несмотря на бестактность и Зеленского, и других членов его команды, там, пресловутый Мельник и компания?
Это как в анекдоте, доктор, пропишите мне таблетки от жадности, да больше, больше. Тут никаких пределов нет. Че? Конечно, он будет просить как можно больше. Он же не военный, не стратег. Это же все время посещающая мысль, что нам вот чуть-чуть буквально не хватает. Если сейчас на 100 пушек больше или там на 10 хаймерсов этих, то вот уже победа у нас практически в кармане. Это не так. Для того, чтобы всем этим добром управлять, нужны люди. Люди, как мы помним, например, в Советском Союзе, в военных училищах, учились там по 4-5 лет. Это высшее образование у офицера, только с военным уклоном. Как какой-нибудь этот БУК, вот, из которого условно там сбивают самолет, это же там несколько машин. Одна, которая фиксирует цель в небе и наводит, другая, которая производит пуск, это разные офицеры с разными специальностями. Почему-то там при советской власти не было сержантов, например. Да, военная техника типа танк, там, БТР и прочее, она вся примитивная, ну, условно примитивная, для того, чтобы солдата можно было за год, ну там полгода, год научить ей пользоваться, и дальше он нормально уже, так сказать, овладев, ездит. Но это не мегасложная техника, на которой работать может только офицер. Даже матрос три года служил, потому что морская техника сильно сложнее. Ну, а тут вы, значит, это у вас курсы младших командиров, вы за 4 недели научите, да, на ваших «Хаймарсах» работать. Это ложь. Для того, чтобы этот «Хаймарс» стрелял и попадал куда надо, надо, американскую систему наведения, то есть спутники и прочее, там сидят американцы, и американский экипаж, который будет эти «Хаймарсы» запускать. А вот дорогих украинцев нет, к сложной технике подпускать нельзя. Что с того-то, что тебе поставят эту фигню? Ну, пусть поставят, это ничего не решит. То, что Зеленский в истерике впадает, ну, понять можно. Во-первых, от известного типа веществ нервная система натянута, как струна, там, их невозможно сейчас. Был бы Байден рядом, он бы его покусал, наверное. А как не сорваться, когда такое? Плюс его никто не слушает, это унизительно, наверное. Он в президенты-то лез решать какие-то вопросы, ну, кроме как денег наворовать, а его никто не слушает. Приходится орать чего-то там, а тебя опять не слушают. Обидно. Ну и в плане пиара крайне унизительно, когда такое.
А не находите ли вы, что у него некая, может быть, звездная болезнь? Ведь за последние где-то 7-8 месяцев он просто не вылезает из интервью всем западным каналам. По-моему, не осталось ни одного средства массовой информации в странах европейских и американских, значит, среди европейских и американских, которые не взяли у него интервью. По-моему, вообще круглосуточно этим занимается. И в какой-то момент, может быть, он поверил в себя и посчитал, что теперь он новый лидер, как его иногда называют, свободного мира, что это уже не США, а Украина. Теперь он может в такой тональности разговаривать с Байденом. И еще последний вопрос, извините, Дмитрий Юрьевич, и хватит ли у Байдена мощи, чтобы дать отпор молодому энергичному Зеленскому?
Ну, с точки зрения пиара, они все делают правильно. То есть, вот он, отважный, посмотрите, молодой, такой отважный, даже по-английски что-то говорит. И вот он вот такой. На Каннском фестивале, конечно, этот барбос впереди всех фильмов. В ООН его там транслируют, везде его показывают. Ну, это все абсолютно правильно. Но накал все время повышается, повышается, истерия сильнее, сильнее. Так дальше ты должен перелом произойти. Вы всех, получается, вы уже всех перекормили, а перелома нет, и перемоги нет. И в определенный момент все это треснет, как палка. И дальше... Это уже происходит. Ты всех тупо начнешь раздражать. Ты никаких задач не решаешь. Ты никакого успеха не добился. И кому и зачем ты нужен? После этого тебя, как использованный предмет, просто выбросят. Потому что эта самая пропаганда начинает работать против тебя. Только что ты был такой герой и предводитель свободного мира, а оказывается, ты в англосаксонской терминологии, ты лузер, то есть проигравший, и на тебя ориентироваться, и тебя куда-то совать, зачем ты нужен? Все, отработанный материал, как это, expendable, до свидания, ну, пора выкидывать. Ну, это он, на мой взгляд, он же не дурак, Зеленский, но тоже осознает, от этого его колбасит еще сильнее. Ну, а Байден, ты что? Плевать с высокой горы. Он, по-моему, вообще уже не соображает, где он находится, что вокруг происходит. И то, что там какой-то Зеленский вякнул ему абсолютно по барабану.
Что касается Байдена, он недавно заявил, рассказал о своем сыне, который якобы погиб в Ираке. И меня осенило, я наконец-то понял, с кем он все время здоровается, вот с воздухом, когда это. Наверное, его погибший сын из Ирака, Господи. Скорее всего, был, да. Которого вот он как-то на ходу придумал.
Печально, да. Когда нам рассказывали, в какой маразм впал Леонид Ильич Брежнев, вот Леонид Ильич Брежнев, во-первых, был младше, когда кричали, что в Кремле геронтократия, там, кремлевские старцы и прочее. Леонид Ильич такой ахинеи никогда не нес. Говорил, неважно, там, не выговаривал слова, это одно. А вот маразматиком таким не был точно. Это, я не знаю, позор уже на весь глобус. При том количестве средств фиксации всего. Здрасте, никого. Здрасте, туда. Ты что? Ну, раз. Ну, два. Ну, он же все время так себя ведет. Ничего не соображает вообще. Тут Украину с Ираком перепутал, заметив, что там погиб его сын. Тихий ужас.
Не хотел, да, так подробно его разбирать, но просто у него в Филадельфии была встреча, и там просто был бенефис, на самом деле. Он, ну, настоящий. Во-первых, он обратился к присутствующим геи и джентльмена вместо леди и джентльмена. Украины. Я абсолютно серьезно вам говорю, есть запись. Я несколько раз переслушал, абсолютно четко это было сказано. А впоследствии он рассказал, что он общался с изобретателем инсулина, который умер в 41-м году, а Байден родился, если не ошибаюсь, в 42-м. То есть за год до его рождения умер изобретатель, но он с ним пообщался. Вот. То есть там прям, ну, на самом деле...
Меня вот как-то удивляет. Я когда-то давно, когда вот только-только там в перестройку начали часто показывать американских президентов, я никак понять не мог. Вот он выступает, любой, неважно кто, выступает где-нибудь, у него там на палочках стоят такие два стеклянных квадратика. Думаю, вроде, если это броня какая-то от стрельбы, как-то мало. Оказалось, что это телесуфлеры. Сюда посмотрел, на эту часть аудитории, там стоит телесуфлер. Туда посмотрел, там стоит. Получается, ты вроде обращаешься, вроде говоришь, а на самом деле читаешь. То есть, все это у них там отработано десятилетиями, функционирует прекрасно. Причем, ими все пользуются, неважно. Вот Обама, высокообразованный человек, мегаговорун, то есть, там ораторские приемы отработаны на ура, правильная речь. Один черт читать будешь. Обстановка нервная, не сбиться, не запутаться. А дедушка-то чего? Ну, временами дедушка читает через телесуфлер, завершая свой пассаж цитатой «Конец строки». Это в телесуфлёре написано. Тоже хорошо получается. Это ужас.
Минутка занимательной статистики. Посмотрю в таблицу, которую подготовил. Это таблица, в которой оценен вклад НАТО в военную помощь Украине. В лидерах страны Балтии вот. Латвия потратила почти половину своего оборонного вот. Бюджета на помощь Украине. 41%. Второе место, никогда не догадаюсь у кого, у Эстонии. 37%. Следом за ними... Бронза почетная, бронзовая медаль. У Литвы 16,5%. Про страны Балтии мы начали немножечко говорить, и вы, по-моему, довольно обширно ответили на этот вопрос. Но хочется с другой стороны рассмотреть, неужели они уверены в своих союзниках по НАТО настолько, что в случае военного столкновения не придут к ним на помощь, что могут себе позволить вот такие траты. Ведь половина военного бюджета – это очень много. Понятно, если смотреть, сколько это денег, да, то может быть не очень много, но если смотреть на количество населения страны, на ее бюджет, это много действительно. Откуда такая уверенность?
Да на здоровье, пусть уверенность будет. Вот на их месте уже миллионный раз повторюсь, что глядя на Украину, вы бы это, в башке бы у себя просчитывали, кто из вас следующий, как только закончится вот это, кто из вас следующий, в том числе и военным путем. И я очень сильно сомневаюсь, обратите внимание, что вот сейчас они там поляков готовят изо всех сил, потому что украинцы заканчиваются, прибалтов готовят, потому что украинцы заканчиваются. А вы твердо уверены, что США за вас действительно впишутся? Нет,
не впишутся. Афганцы не дадут соврать.
Да, ну вот им сейчас, им выгодно вот так, вроде же все это очевидно, никто ничего не скрывает. Вот сейчас нам выгодно вот так, и мы делаем вот так. Это так называемые правила, о которых они все время говорят, что мир в соответствии с правилами. Правила никому не оглашаются, но в общем видно, как это происходит. Сейчас нам выгодно так, и ты для нас союзник. Не так, до свидания, как Афганистан. 20 лет боролись с талибами. И ушли, бросив страну талибам. Вот как получилось. Какие-то дикие триллионы долларов потратили. Ну, а что такого? Нам вот так вот надо. Если они думают, что там какие-то ядерные силы впрягутся за эту самую Прибалтику, нет, не впрягутся. Ну, попробуйте повоевать сами. Вот во главе с этим персонажем, который там что-то высказывает, я посмотрю, сколько ты там навоюешь, супротив бывшей советской армии. Меня как-то терзают смутные сомнения, что там вообще какое-то сопротивление возможно. Нет, ничего вы не сделаете.
А насколько проще, на ваш взгляд, сейчас Североатлантический альянс в принципе? Мы сейчас говорим не про страны, а вот в целостности. Насколько они мыслят в унисон? Насколько они будут готовы принимать коллективные решения? Не найдется ли там слабое звено, которое скажет, нет, подождите, это не соответствует нашим национальным интересам? Или там все уже вылизано, расчесано, причесано так, что ни один вот этот вот волос не колыхнется?
Там, на мой взгляд, нет никакого унисона. Это военный союз, организованный вокруг Соединенных Штатов. Только. Если из блока НАТО вынуть Соединенные Штаты, ему кранты сразу. То есть ни о каком существовании даже речи быть не может. Да, Они им нужны, безусловно, нужны, да, массовку создают, деньги хоть по чуть-чуть там ручейками, зато стекается в огромную лужу, где вот военные бюджеты, да, хорошо получается. Это США, все НАТО делает только так, как говорит США, и только в угоду США, и только для пользы США. Где живется-то лучше всего? Только в Америке. Почему? Ну, потому что все окружающие построены и платят деньги. Из этого извлекаются нечеловеческие выгоды. Точно так же, как вот оккупированная Германия, она не просто американскими войсками оккупирована, она оккупирована финансовой системой. То есть план Маршалла, о котором столько рассказывали, посмотрите, как в Западной Германии живут, и там действительно хорошо живут, но... Там же вся банковская система, она вся американская. И вы за вот этот вот рост послевоенный, вы заплатили отсутствием независимости, суверенитета. Это не ваше все. Как скажут американцы, так и будет. И сейчас, когда какой-нибудь Шольц собственную страну просто гробит. Почему? А потому что ему так сказали. И ничего другого ты сделать не сможешь. Ты же член НАТО, да? И твой Бундесвер, ну вот, до свидания. Вся твоя промышленность, до свидания. Все твои финансы, до свидания. Крупный капитал уже убежал в США. Промышленность бежит в США и в Китай. Вон там БАСФ уже за 10 миллиардов какой-то там мегазавод в Китае строит. Во-первых, это долго. Во-вторых, неизвестно, что там еще из этого получится и как. А вам кранты. Поэтому никакой самостоятельности там нет. Делают они строго то, что говорят американцы, и платить будут так, как скажут американцы. Долго ли это продержится? Ну, вопрос. Мы же не только про военный конфликт все время говорим, хотя он идет, и это, так сказать, наиболее горячая точка в соприкосновении двух миров. Там кризис-то экономический, независимый от действий России, он вот так вот идет. А мы из этого пытаемся, и не только мы, пытаемся себе выкроить что-то правильное. Ну, например, исключить доллары из оборота. А давайте за нефть рассчитываться рублями. А давайте с китайцами торговать за юани. А вы давайте до свидания. Вот со своим НАТО вон там в сторонке поторгуйте. А это, на мой взгляд, гораздо страшнее, чем боевые действия. Там все очень-очень нехорошо. И дальше лучше не становится. Во всех этих подвластных, так сказать, членах НАТО уже двухзначная инфляция, и все прет, и прет, и прет. А ведь еще не похолодало как следует. За русских опять выступит генерал Мороз. Есть такой на нашей стороне. И ничем хорошим это для них не закончится.
В Латвии продолжаются бороться с российской угрозой, с российским влиянием. И, видимо, главным инструментом этого влияния считают советские памятники. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, в начале этой, прокатилась новая волна сносов исторических монументов. Некоторые активисты пишут международные суды и в ООН и надеются, что удастся остановить снос, или даже некоторые мечтают о восстановлении отдельных памятников. Каковы их шансы на успех вот в этих самых международных судах и в ООН? И когда этот снос, когда вообще это, когда этот снос остановится памятников, неужели прямо вот до последнего будут заниматься этим вандализмом?
Я считаю, что да. То есть, если их не остановят, так сказать, физически, путем, например, военного вторжения, они будут продолжать это делать, да. То есть тут, кстати, отличный момент, много раз говорил, то есть это борьба с советским прошлым у них, например, которое они приравнивают к немецкому нацизму. Они говорят, что коммунизм и нацизм – это одно и то же. И Сталин в начале Второй мировой виноват точно так же, как и Гитлер. Плюс Сталин был преступник, а значит… Результаты Второй мировой, они достигнуты преступным путем под руководством преступника. Обратите внимание, сколько у нас внутри страны людей, которые говорят то же самое. Валом, начиная там от Сванидзе и кончая Венедиктовым, это вот железная позиция. Советский Союз был преступным государством. Ну, если вы так считаете, а значит, например, надо с Лубянской площади выкинуть памятник Дзержинскому, безусловному преступнику, как считают вот эти люди. Ну, в начале 90-х у нас точно такой же бардак был и такие же безобразия. Незаконно по воле шайки каких-то павианов обезумевших убирают памятники герою, откровенно, нашего прошлого. Безотносительно, он был коммунист, не коммунист, лично мне. Он дела-то хорошие делал, да? Кто там с беспризорностью боролся? Кто преступность задушил? Феликс Эдмундович? Ну, честь и слава Феликсу Эдмундовичу. Ну, так если мы это сносим, то мы с кем заодно выступаем-то? Вот с такими персонажами, которые валят наши памятники в Прибалтике, когда бронзового солдата в Таллине перенесли, нехорошо было. То есть, ну, у нас реакция на это самая серьезная. А потом в Риге родину-мать просто там взорвали, повалили. Это даже не солдат, родина-мать. Это символ совершенно другой. То есть вы и это валите. А тут недавно памятник защитникам Риги повалили, которые вообще не имеют никакого отношения к Красной армии. Это латыши, которые отбивались от заходящих в Ригу нацистов. Вы и это сломали. Так, ну, во-первых, получается, что вы четко себя позиционируете сторонниками нацистов, не скрывая уже вообще. Гитлер, он же для них-то он свой. Он абсолютно свой. С евреями перегнул. Тут нехорошо получилось. Но в целом все делал правильно. Убивал большевиков. Это почетно. Вот правильно все совершенно. А зачем памятники большевикам? Нет, не надо. Вот наши бы не уподоблялись этому. Это вот, да, этого хотелось бы, чтобы мы к нашему советскому прошлому и у нас относились с глубочайшим уважением. Иначе получается, что мы такие же, как бандеровцы. Да? Мы, если бандеровец отбивался от солдат Сталина, он, получается, правильно делал, да? Нет, он нацист и убийца, между прочим, и место ему под землей, и нигде, ни в каких других местах, только так. А лесной брат кто? Тот же самый, и тебя туда же, и не надо там рассказывать там, про какие-то, у них там свои идеалы, да, конечно, свои идеалы, убивать там учителей, медсестер и прочее. Ну, а теперь получается, что вы строго все на стороне бандеровцев и валите памятники советским солдатам. Должна ли быть со стороны России, ну, хоть какая-то реакция? Ну, она есть. Вот там с Прибалтикой растет торговый оборот, выясняется. Вы мне тут рассказываете, что это недружественные государства, с одной стороны, а с другой стороны вы с ними торгуете. Это как получается? Государство – это не бизнес-проект. Никаким боком. Если мы видим, что Соединенные Штаты и Объединенный Запад непрерывно против нас вводят экономические санкции. Почему? Потому что это отличный инструмент для развала нашей государственности и уничтожения России. А почему мы в ответ не делаем то же самое? Невозможно понять. Ладно, я молчу. Вот все американские реакторы говорят, работают на российском топливе ядерном. Можно не поставлять в Соединенные Штаты наше ядерное топливо. Я посмотрю, как они там запрыгают. Это раз. Ну ладно, Соединенные Штаты могучий враг, и там, видимо, из каких-то соображений надо делать не так. А Прибалтика? Вы зачем с ней торгуете? Вот, как мне кажется, нам откровенно плюют в лицо, гадят, глумятся, и при этом им весело записывают ролики, вывешивают в интернет, посмотрите, там какая-то стелла или там стена с какими-то именами бойцов, а мы вырыли рядом яму, экскаватором ее бах, она туда упала и закопали. Красота какая. А в ответ что? А в ответ тихое молчание. Это неправильно.
А в ответ тишина. Вы упомянули Венедиктова. Нам нужно сказать, в соответствии с законом, что Алексей Венедиктов Министерством юстиции России признан иностранным агентом.
Вот ведь как вышло. А до этого, видимо, он им не был. Когда американцы откровенно публикуют, сколько они денег этому эху Москвы выписывают. Нет, это не считается. Прикольно.
Лучше поздно, чем никогда.
Согласен.
Перенесемся из серой Прибалтики в горячую Бразилию, в страну, которая является родиной карнавалов. Там прошли президентские выборы. Победил бывший президент страны Да Силва. Победили левые. Однако действующий президент Болсонару, еще не признал итоги голосования. Станет ли Бразилия очередной горячей точкой на карте? Может ли там начаться какое-то противостояние? Или власть мирным путем все-таки перейдет в руки нового президента? И как победа левых может сказаться на отношениях с Россией? Что может дать Бразилия России и Россия Бразилии?
По-моему, это от нас настолько далеко, что никак не влияет ни на что. Практически это очень далеко. Вот дружить с Венесуэлой, где самые большие запасы нефти на планете Земля, вот с Венесуэлой дружить надо. Бразилия, ну, страна, безусловно, серьезная. Пока мы тут это проводили у себя декоммунизации, десталинизации и усиливали накал разоблачения большевиков, как-то так оказалось, что главная самолетостроительная держава теперь это Бразилия. Кто бы мог подумать? Вот наши все Илы, Ту и все остальное, оно вообще сдохло. Я бы сказал, не сдохло, а было специально уничтожено наше, например, гражданское авиастроение. Это при том, что, если правильно помню, советские самолеты, они треть от мирового количества авиации на планете Земля составляли. Треть. Это такая гигантская доля рынка. Но а вот Airbus'ы, а вот Боинги, а вот взятки. Давайте вы вот это прикроете, вот это прикроете. И прикрыли, и вот мы остались ни с чем. А Бразилия тем временем строила, строила и строила. И вот вырвалась, так сказать, на передовые позиции. Хорошо ли это для нас, например? Ну, что мы можем самолеты у них покупать? Ну, как-то я не думаю. Вон, последние разы я все время летаю на этом, на, как он, Су-21 или как его зовут, наш этот... Правильный самолет отлично летает на не очень длинные дистанции. Хороший самолет. Не надо нам ничего чужого. Это потому что, как говорили когда-то, что одно рабочее место на автовазе в Тольятти обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. То есть здесь у вас машины собирают, а генераторы, помпы, там, поршня, шатуны и прочее это делают на других производствах, обеспечивая население. Ну, надо ли нам дружить с Бразилией? Ну, наверное. Надо, но я это не экономист и не знаю, что там такое для нас страшно полезное. Южная Америка большая и одной Бразилии не ограничена. Ну, а что касается того, будет ли там все спокойно, я вас уверяю, если выберут не того, кого надо американцам, там сейчас проспонсируют все, что угодно. Как это они говорят, что это Южная Америка, это наш задний двор? Слово «гринго» в Южной Америке считается оскорбительным, и никакого уважения к американцам там никто, ну, гражданам США, никто не испытывает. Их все дружно и люто ненавидят. Потому что все южноамериканские диктаторы, а там весь 20 век никого, кроме диктаторов, не было. Все эти Стресснеры, Самосы, Дювалье, Пиночеты, они лучшие друзья США, они оттуда были назначены, они на места поставлены, и вся эта сволочь, она проводила, так сказать, американские интересы в жизнь. И сейчас тоже, ну, это же видно было, как они там этого Гвайдо в Венесуэле назначали, вообще еще ничего не произошло, а это уже президент Венесуэлы, представляете, о, какая красота, а народ Венесуэлы в курсе, да, что вот этот Гвайдо, он от них, это не важно. Помолчите. Да. Ну, из Бразилии, я так думаю, если не того, кого надо США, получится выбрать и назначить, то они там им устроят.
Гуайдо, помним-помним. Это как раз коллега Светлана Тихановская, да, если мне не изменяет память, в Лиге несуществующих президентов. Саммиты можно проводить впору. Мы близимся к окончанию. Буквально пару вопросов, не таких больших, глубоких. Ну, в конце один будет философский, который пришел к нам из соцсетей. Олег Тиньков объявил о выходе из российского гражданства. Во-первых, как вы считаете, есть ли у него шанс вернуть? Я сейчас говорю не про юридические какие-то нюансы, а вот, вот так вот по-житейски. Как вы оцениваете то, когда люди то выходят из гражданства, то опять входят в гражданство, в зависимости от ситуации? Ну, вот такие хамелеоны.
Ну, это, во-первых, это речь про очень денежного человека. Я не знаю, там, какие капиталы у Олега Тинькова, но он явно не бедный. То есть у них там свои какие-то резоны, где платить налоги, где не платить, состоять в одном гражданстве, в двух, а ну-ка меня ловить начнут, потому что моя коммерческая деятельность. Если раскроются какие-то аспекты, то надо куда-то бежать, как к какому-нибудь Невзлину, это, вот, особенно в Израиль хорошо бежать, оттуда выдачи нет, я вот тут вот. Пригреюсь тихонько, буду как мышь под веником сидеть и время от времени высовываться, что-нибудь вякать там. Ну, это одно. Другое. Ну, это какие-то публичные шаги. Ты зачем это делаешь? Ты для чего выходишь, вот, это, вот об этом вот так вот заявляя? Я в этом вижу ровно одно. Там зреют совершенно ощутимые угрозы капиталам, которые выведены за кордон. И для того, чтобы, ну, хоть как-то спасать надо, ну, хоть что-то надо сделать. И тут как мальчиш-плохиш... художественном фильме. Куда вы? Я же свой, я же буржуинский, не трогайте мои деньги. Это, в частности, видно по таким персонажам, как Алла Борисовна Пугачева и другие представители так называемого музыкального бизнеса, что все деньги выведены на Запад, а там вот казенные деньги русские уже арестовали, а дальше щемят олигархов, а закончат с олигархами, примутся за вас, и поэтому надо бегать, стучать там обеими пятками в грудь и кричать: я свой, посмотрите, какой я хороший, какой я правильный. Выглядит омерзительно. И, ну, гражданин Тиньков вообще как-то странно там и по отношению к собственному банку поступил, выступив там против всего на свете, а банк-то уже не твой, он просто называется так же, потому что нельзя там брендирование менять, это крайне отрицательно сказывается. А ты банку так нагадил, такое количество отказалось пользоваться услугами банка, это зачем? Ну, как минимум, неэтично ты поступил по отношению к коллегам по опасному бизнесу. Ну, а дальше от тебя ждать каких-то приличных поступков, по-моему, просто не стоит.
В конце прошлой недели, в начале этой, очень многие вспоминали и в СМИ, и не только, Карибский кризис. Была как раз годовщина, конец октября, когда мир стоял на пороге ядерной катастрофы. Прошло 60 лет. США вновь говорят, что не ищут конфликта с Россией, что все в порядке. Сперва я хотел спросить у вас, можно ли им верить, а потом решил переформулировать и спросить следующим образом. Назовите хотя бы несколько причин, таких явных для наших зрителей, почему им ни в коем случае и никогда не нужно верить.
По вопросам веры надо ходить в церковь. Там работают специалисты в области веры. Вот там вот верить надо. Все остальное, что не имеет никакого отношения там, к Господу Богу, никакого доверия быть не может. Категорически. То есть, граждане не совсем понимают, что все политические решения принимаются, например, при серьезнейшем участии спецслужб, которые добывают секретную информацию и кладут на стол руководству. Если вы к разведывательной информации не имеете доступа, то понять, почему принимаются именно такие решения, вообще невозможно. Это не говорит о том, что государственная власть, она безгрешна, идеальна и все делает правильно. Нет, там тоже люди работают, и они тоже ошибаются регулярно, делают неправильные выводы и ошибаются. Но без, так сказать, доступа к секретной информации невозможно понять, что вообще происходит. Люди, которые стоят у руля, они без этой информации никаких вообще действий не предпринимают. Вообще никаких. Никакого там разговора о том, что им можно верить, даже доверять, что несколько разное. Нет, никогда. Вопрос, что мы можем делать вот при сложившейся ситуации, что мы можем делать? Какая ситуация сложилась во время Карибского кризиса? Американское правительство решило поставить ракеты в Турции. Про это обратите внимание, никогда не говорят. Говорят только про то, что обалдевший коммунист Хрущев поволок ракеты на Кубу. Ну, потому что он безумец был. Бил ботинком, обещал всех похоронить там и еще чего-то. Но это же неправда. Американцы начали ставить ракеты «Сатурн» в Турции. И в ответ на это Хрущев поволок ракеты на Кубу. И правильно сделал, кстати. И только после этого, когда, дорогие американцы, задыхаясь от злобы, да что же это такое происходит, давайте сядем за стол переговоров. Давайте. Ну и Кеннеди был умный, и Хрущев в данном аспекте сделал все правильно. Убирайте ракеты. Мы уберем, сказали американцы. Давайте вы не будете говорить про то, что мы их туда ставили. И вот не стали говорить, и Карибский кризис вырисовывается как-то так. Ну, а теперь что? А теперь вот вам, пожалуйста, они же совсем недавно, эти самые наши заокеанские партнеры, помните, раньше были такие часы судного дня, которые там показывали 12 часов без одной минуты, без трех, без семи, когда там ядерная угроза сильнее, слабее, туда они там все смотрели, переживали. А потом внезапно начали разрабатывать сверхзвуковые, совсем сильно сверхзвуковые ракеты, и американцы сказали, что вероятность поражения советских баллистических ракет на старте, баллистическая ракета, она, которая шахтного базирования, она на старте летит строго по определенной траектории. Если вы эту траекторию знаете, то ее тупо можно сбить. О, возможность победы Советского Союза уже 20%. То есть вчера там без одной минуты, а сейчас 20%. Так, а дальше? А дальше мы сделаем, вот если у нас будет 6 тысяч ракет таких, например, то практически 100% мы все это снесем. А значит, готовьте ядерный удар по этой самой России. Мы ее изничтожим. Можно ли таким людям доверять хотя бы? Кто первый придумал атомную бомбу и для чего? Американцы. Кто ее испытал на мирных японских городах? Американцы. Кто за 200 лет последних организовал минимум 200 войн? Американцы. Все делают они. Там ни о каком доверии вообще и близко быть не может. Там непрерывно, сидя с пальцем над кнопкой, только дернись, тварь, сейчас все тебе разнесем, и западное, и восточное побережье. Разговаривать с ними можно только так. Уже говорил и повторюсь, что все переговоры успешно проходят только тогда, когда противоположной стороне сломали ноги, руки и разбили рожу, подготовив таким образом переговорный процесс и заняв выгодную переговорную позицию. Вот так, да, так можно разговаривать, диктовать свои условия и заставлять делать так, как надо тебе, что на государственном уровне всегда и происходит. Ни малейшего доверия быть не должно вообще. Смотрите, что у нас есть. Вот я помню, там года 3-4 назад ездили в город Мурманск по, так сказать, журналистским делам, а из Мурманска ездили в Териберку, где гражданин Звягинцев снимал «Левиафана». Ну, едем по дороге, а там в чистой тундре, где все видно там на, не знаю, там 20 километров, вот стоят воинские части, вот там заборчик из маскировочной сети, а вот стоят пусковые комплексы «Тополь». Смотрите, они недалеко от дороги. Можешь снимать, фотографировать. Видишь, они тут стоят. Понятно, для чего? Нет, вот Северный морской путь, он наш. А вам тут не рады, и вы здесь плавать не будете. Вот это правильная переговорная позиция. По-другому с ними никак нельзя. Только железные кулаки и готовность их применить. Понятное для всех.
А почему меняется время? Меняется наша страна из страны советских социалистических республик, мы стали капиталистической страной, меняются поколения в Соединенных Штатах, наверное, кроме Джо Байдена, который с начала 70-х заседает в Сенате и занимается политикой, но при этом их позиция, вот та, которую вы сейчас довольно долго и подробно рассказывали, не меняется. Они такое чувство, что не дышат, не идут в ногу со временем, не щупают пульс этого времени. Мы, мне кажется, уже сделали все, что от нас зависело, стали капиталистами. У нас стала либеральная экономика, там, рыночная, как всю жизнь они смеялись над пятилетками, над советскими. Там Рейган анекдоты рассказывал. Но почему отношение не изменилось?
Ну, так дело-то не в этом вовсе. То есть, это все предлоги. Недовольство коммунизмом – это предлог. Все капиталистические страны, ну, тут печаль, понимаете, капитализм устроен вот так. И никак по-другому. Как действует. Вот произвести надо как можно дешевле, а продать надо как можно дороже. То есть, если у вас iPhone в производстве стоит $100, потому что вы его производите в коммунистическом Китае, то продаете вы его за штуку. И вот 900, условно, $900 прибыли. Это покруче, чем героин получается. Что для этого надо? Для этого надо выносить производство из Соединенных Штатов. Например, куда? В Китай. Потому что, там готовы работать за миску риса на тот момент. И там не надо соблюдать никакие меры экологической безопасности. Что еще больше удешевляет производство. Это теперь можно орать, что вы там, у вас не экологично. За это с вас штраф. И если не будешь платить специальные взносы, запретим продавать на территории Соединенных Штатов или Европы. Вся эта экология – это тоже инструмент борьбы за экономические позиции. Ну, а для того, чтобы все это функционировало, нужны ресурсы. А без российских ресурсов жить никак. Их надо отнять. Именно для этого там вся эта борьба, это, я не знаю, как штурм крепости. Здесь с лестницами бегут, тут стенобитные машины по стенам лупят, а по ночам саперы роют подземный ход, чтобы туда бочки с порохом затащить и взорвать, организовать пролом в стене. Они этим занимаются столетия просто. Ничего измениться не может. Россия должна быть уничтожена любыми своими усилиями. Он как там, когда-то давно такая сволочь была Збигнев Бжезинский, который говорил, что будущее, так сказать, мира, оно будет построено на обломках России и за счет России. Что-то он знал уже в 90-е годы, представляете? И вот там недавний персонаж, который говорил, что это православная страна, которую надо уничтожить, вне зависимости от того, какую цену за это заплатит США. Почему? Ну, потому что здесь все ресурсы, и без них жить невозможно, вообще невозможно. Ни без нефти, ни без редкоземельных материалов, там металлов, ни без железа, без руды должна быть захвачена и уничтожена. Никто ничего не скрывает. То есть у нас это какая-то, я не знаю, болезнь. Есть же масса литературы, в которой они там без проблем все объясняют. Мы вот все про героизм, про какой-то, как наши солдаты отважно везде бились. У них на это есть другие объяснения. У вас страна большая, плечо подвоза очень длинное. Нельзя завоевать, вот как там французы, немцы, так нельзя Россию завоевать. Не потому, что вы хорошие солдаты, хотя, видимо, неплохие, а потому что плечо подвоза длинное. Можно диверсии устраивать, чтобы ничего не привезли, ни еду, ни боеприпасы, и тогда мы там завязнем, как это всегда с вами бывает. А вот когда есть ракеты, уже совершенно по-другому. А когда внутри у вас предатели, и это совершенно по-другому. Но как-то вот с ракетами не очень получается у нас лучше. Советские ракеты. Как-то с атомными бомбами не задалось, потому что товарищ Сталин свои построил. А гнилую интеллигенцию подкупали, а она все время врала, деньги воровала и бестолковщина полная. И что делать, куда бежать, не совсем понятно. Поэтому предпринимаются, на мой взгляд, уже какие-то вот лихорадочно бессмысленные усилия, которые ни к чему не приводят. А вот эти вопли, что должно быть уничтожено, давайте, а Россия вся держится только на Путине, и его надо убить, говорит член Конгресса. Вы в своем уме. Это такое возможно? Я, понимаете, у нас есть там какой-нибудь это образцово-показательный Ким Чен Ын, который вроде как безумец, всех из гаубиц убил, съел собаками, еще что-то, что там врет южнокорейская пресса. Так даже он себе такого не позволяет. А ты-то со сказками про демократию, свободу и прочее. Это вот так вот можно говорить про руководителя суверенного государства, всенародно избранного, между прочим. Это что такое? Ты что себе позволяешь? Ну, я считаю, что это уже такие громко звучащие нотки отчаяния. Будем посмотреть. Слава богу, у нас есть атомные бомбы.
Большое спасибо. Я проанонсировал вопрос в соцсетях. Кстати, дорогие друзья, любой из вас может задать вопрос. Вы можете это в комментариях сделать в наших всех ресурсах, платформах, ВКонтакте, Рутюб. Ну, в общем, везде, где вы видите это видео. Вопрос следующий. Он философский, но времени у нас немного, поэтому прошу ответить как-то лапидарно. Кажется, мир превращается в неуправляемый хаос. Дмитрий Юрьевич, кто или что смогут вернуть его в состояние равновесия?
Мне кажется, что мир ввергают в хаос, в первую очередь, Соединенные Штаты, дабы в мутной воде ловить рыбу. Противостоять им может только дисциплина и трудолюбие наше. Никак по-другому не победить. В хаос впадать нельзя. Они успешно свели население Украины с ума и тем же самым занимаются у нас. Вот с ума сходить не надо. Надо дисциплинированно трудиться, и тогда мы всех победим. Никаких других путей нет.
Российская дисциплина спасет мир.
Да.
Дорогие друзья, не забывайте оценивать это видео, делиться им в своих социальных сетях. Для нас это очень и очень важно. И, конечно же, не забывайте, что на канале «Спутник» на русском выходит, на мой взгляд, потрясающее шоу. Я надеюсь, оно будет... Ну, я надеюсь, что не в последний раз мы, значит, это делаем вживьем, а не в онлайне. Но, тем не менее, сегодня у нас такой первый опыт именно в рамках этой программы. Поэтому делитесь, подписывайтесь. Все ссылки в описании должны быть обязательно. Я вам напомню, что это была программа «Категорически с Гоблином». Передача, в которой мы обсуждаем самые важные, самые свежие, самые актуальные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо за беседу и за возможность прочувствовать живьем вашу энергетику.
Да, спасибо.
Категорически с Гоблином на «Спутник».